верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. И сегодня в баррикадах бьются заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического департамента КПРФ Вадим Соловьев. Вадим Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Обсуждаем сегодня Васильеву, обсуждаем сегодня возможное УДО. Как я понимаю, адвокаты Васильевой подают на условно-досрочное освобождение. Вопрос этот будет решаться 21 августа. Вадим Георгиевич, можно сказать, каким будет решение суда?
Ну, лично у меня не вызывает сомнений о том, что будет принято решение, и госпожу Васильеву отправят на УДО. Через 10 дней после 21-го оно вступит в законную силу, и 31 августа или 1 сентября, наверное, она окажется на свободе.
Игорь Владимирович, вы согласны?
Да, конечно, согласен. Потому что другого не может быть, если адвокаты нашли для этого основания, если закон позволяет, если есть положительные характеристики, то, скорее всего, так и будет. 2,5 года прошло.
То есть по закону все чисто?
Да.
Выплачен ущерб, а больше половины срока проведено в неволе, хорошие характеристики из колонии, поэтому Евгения Васильева имеет право покинуть места лишения свободы.
Ну да, ну хорошие характеристики из колонии, это, конечно, немножко звучит так странно, потому что... Она в колонии провела, насколько я понимаю, очень маленькое время, но я понимаю, что характеристика основывается на мнении Федеральной службы исполнения наказаний, и это в комплексе, вот эти 2,5 года, ФСИН оценивает как, вот, видимо, правильно проведенное время.
Я хочу сказать о том, что у судьи есть все основания и УДО не удовлетворять.
Например, какие?
Значит, я хочу сказать о том, что практика судебная, да, по таким делам, хочу сказать о том, что я профессиональный юрист и бывший судья, и немножко в этих делах чуть-чуть разбираюсь, да, говорила о том, что, как правило, до полугода нужно пробыть в колонии, прежде чем вообще можно было ставить вопрос, значит, в судах об условиях. На досрочном освобождении. Значит, поэтому здесь получается, что человек пробыл в колонии сколько там, 12 дней, да, и 17-го адвокаты уже подали, значит, соответствующую жалобу на УДО, да. Значит, тем более, плюс еще нужно смотреть на ситуацию, связанную, как вела себя Васильева в суде. Она полностью отвергала все предъявленные к ней обвинения, говорила о том, что дело в отношении нее сфабриковано, а одним из оснований на УДО это длительное деятельное раскаяние в совершенных преступлениях и в избрании пути на исправление.
Вадим Георгиевич, значит, я правильно вас понимаю, что Евгения Васильева, если она действительно хочет выйти из тюрьмы, должна выйти в зале суда и сказать: я раскаиваюсь, да, ворочила миллионами, да, не права, да, плохо поступила, да, государство обворовало, плохая, но буду исправляться. И в этом случае, возможно, ее отпустят.
Значит, безусловно, но меня поражает что? Что на сегодняшний момент госпожа Васильева не заявила ходатайство о вызове ее в суд. Значит, сегодня только имеет место быть обращение со стороны адвокатов, и все. Значит, а для того, чтобы ее пригласить, нужно от нее письменное заявление в суд, и суд должен решить вопрос о ее приглашении. Каким образом суд узнает о том, что она раскаялась, значит, деятельность, если она даже в суд не хочет приходить?
А такое
возможно,
вообще
ситуация,
возможно?
А такое, да, вообще, ситуация вообще возможна, возможно? Конечно. Возможно, можно написать заявление, адвокаты, вернее, подали заявление, и... Человек может, осужденный, вообще не быть приглашен или не захотеть участвовать в этом процессе. Но дело в том, что время еще есть, поэтому, конечно, может быть, ситуация изменится, и она подаст 20 числа.
С вашего позволения, да, уточняющий вопрос. Есть такая точка зрения, что защита Васильевой, адвокаты Васильевой специально так рано подают прошение об УДО, потому что они знают, что в первый раз ей откажут. То есть, чем быстрее они это сделают, ну, вероятность того, что удовлетворят второе прошение, но она близка к 100%. Поэтому очень скоро спустя 12 дней они подают прошение об УДО, чтобы сначала отказали, а потом уже ближе к концу сентября отпустили. Такое возможно?
Значит, ну, мне трудно за адвокатов, да, говорить. Они выбирают тактику защиты своего подзащитного и должны сделать все по своей профессии, да, для того, чтобы помочь или облегчить участь своего подзащитного. Поэтому и такой вариант абсолютно возможен в этой ситуации. Но все-таки у меня, с учетом анализа вот предыдущих всех обстоятельств, связанных этим делом, все-таки у меня такое впечатление, что 21-го ее удовлетворят, заявление ее защитников.
Это депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Игорь Владимирович, а вот как вы думаете, с точки зрения вообще судебной системы, понятно, что дело имело очень широкий резонанс, все внимательно за ним следили вот эти вот полтора года, а для чего было так нагнетать, чтобы спустить на тормозах? Вот это решение об освобождении Евгении Васильевой, возможном освобождении, не ударит по судебной системе Российской Федерации?
Вы понимаете, да, я понимаю, что мы здесь встретились не для того, чтобы спрогнозировать, какое будет решение, а порассуждать вообще о самом этом процессе, о том, что он в обществе затронул, какие струны в душах наших затронул. Я не считаю, что кто-то что-то спускает на тормозах, если это идет вот процесс, идет следствие, идет судебное следствие, идет судебные решения. И вот такое решение. Просто у нас возникает такое ощущение, потому что мы слишком внимательно следили за этим процессом. И у нас возникли вопросы, а как бы, вот что тут со справедливостью? Вот только поэтому возникла в обществе дискуссия. Я хочу напомнить слова одного английского писателя, который сказал, что закон и справедливость – две вещи, которые Бог соединил, а человек разъединил. Дело в том, что нам кажется, что все это каким-то образом не по справедливости, и поэтому мы вмешиваемся вообще-то в дела суда, в дела следствия, в дела прокуратуры, в дела Федеральной службы исполнения наказаний. Вот я считаю, что вообще дискуссия неуместна. Есть
почему?
Закон, вот как юрист мне не даст соврать, да, дура лекс, сед лекс, закон суров, но это закон, суров он в разном смысле, иногда он суров к обществу, которое хочет какого-то возмездия, хочет какой-то крови, да, а получает вот такое решение, иногда он суров, получается так, суров к обвиняемому, к человеку, который совершил преступление, и он получил там какое-то наказание, по мнению общества или по мнению кого-то, неподготовленного к этому, несправедливое. Только в этом смысле.
Но я правильно вас понимаю, что с точки зрения закона все по справедливости?
Мне кажется, что с точки зрения закона все по справедливости, это не обсуждается по той простой причине, что вот таков действительно закон. Если что-то нам в этом не нравится, давайте исправлять закон, уважаемый депутат от КПРФ Государственной Думы. Меняйте закон, чтобы вот такие истории не возникали в обществе, и чтобы люди бессмысленно не тратили вот силу на сотрясание воздуха, на обсуждение элементарного. Какое наказание человек должен понести за преступление, которое он совершил? Все написано в законе.
Это политолог Игорь Шатров. Я немного конкретизирую вашу позицию. Если человек перед законом чист, если он выплатил весь ущерб, он имеет право выйти на свободу. В частности, Евгения Васильева. Вадим Георгиевич, а как общество может отреагировать на это УДО?
Вы знаете, я хочу сказать, что я немножко не согласен с позицией моего оппонента,
прошу
да,
вас.
Значит, и сказать о том, что сегодняшний закон и справедливость – это разные вещи. Я работал в судебной системе в советской, в которой справедливость и закон было почти одно и то же, за исключением каких-то отдельных эпизодов. Значит, поэтому говорить о том, что в принципе закон и справедливость – это несовместимые вещи, это неправильно. Это первое, с моей точки зрения. Второе, значит, о чем мне хотелось сказать. Вот это несправедливость и чувство несправедливости, связанное с делом Васильевым, оно не возникло по самому делу Васильевой. Оно возникло от всего дела оборонсервиса, когда главного, с нашей точки зрения, фигуранта вывели за пределы этих всех событий, значит, и нашли козла отпущения в виде госпожи Васильевой. И, к сожалению, наше общество, боясь противопоставить себя или затронуть именно эту проблему и поднять ее, и том числе и средства массовой информации, и наши политики, и наши политологи, боясь говорить именно об этом, сосредотачивают внимание на Васильевой.
Я правильно
хотя
вас
ситуация
понимаю?
Совершенно другая, и несправедливость вызвана совсем другим обстоятельством. Если бы расследовалось дело как надо, и если бы министр обороны, бывший господин Сердюков, тоже там был в судебном процессе не в качестве свидетеля главного, да, или важного свидетеля, а в качестве обвиняемого, общество бы совсем по-другому реагировало на приговор в отношении Васильевой. А так все дело свели к Васильевой, представили ее в виде главного нашего коррупционера и главного нарушителя закона, и, естественно, переключили общественное внимание на дело Васильевой. Хотя она, в моем понимании, это стрелочник в этом деле.
Да, Игорь Владимирович.
Вадим, создавайте такие законы, чтобы такого не было. На самом деле, это было всегда. Кто такая Васильева? Понятно, что это зиспредседатель ФУНД. Понятно, что оборонсервис – это рога и копыта. Это понятно. Но вспомните, что зиспредседатель ФУНД говорил тогда известным героям «Золотого теленка». Он говорил, что я сидел и при Александре Освободителе, и при Александре Миротворце, и при Николае Кровавом. И сидел я и при временном правительстве, и вот при НЭПе я сидел. Всегда. И до революции, и после революции это существовало. Просто есть грамотные юристы, ну вот они с одной стороны, и с другой, которые создали такую ситуацию, что не подкопаться. Мы все понимали, нас это удивляло, нас это возмущало. Получилось так. Ну, так вот получилось. Дальше закон соблюдали, соблюдался. Не смогли найти лазейки. Но я, во-первых, думаю, что следствие не закончено. И я думаю, мы знаем о том, что есть другое дело, которое находится сейчас в разработке, и вполне возможно, оно может опять появиться на поверхности. Мы знаем, что такое часто случается в судебной практике. И в последнее время мы такое наблюдали, когда человек, находясь в местах заключения, оказывался обвиняемым по новому делу. Возможно, такое может быть у Васильевой. Давайте не будем спешить. Вот что касается единственное, что я хотел сказать по поводу вот того, как было замечательно при Советском Союзе, об этом вот мой оппонент ведь говорит. А не вы ли, господа коммунисты, в свое время развратили общество настолько, что создали то самое позвоночное право, когда люди решали все по звонку, когда люди не обращались в суды, не оттуда ли все это пошло? Да, конечно, здесь председатель ФУНД вспоминает и о дореволюционных временах, но дело в том, что за те 70-80 лет советской власти мы действительно потеряли доверие к органам правосудия.
И вы, получается, коммунистов, современных депутатов обвиняете в том, что коммунисты делали в 50-е, 60-е?
Я обвиняю их в том, что общество больно сейчас, нездорово, и дело Васильевой – это признак нездоровья общества. Но сейчас то, чем занимается власть, и вот то, что люди высокопоставленные оказываются под таким мощнейшим прицелом и общественности, СМИ, и просто правоохранительных органов, говорит о том, что перемены начались в обществе.
Это политолог Игорь Шатров. Да. Вадим Георгиевич, вот смотрите, вы говорите о том, что общество виновато в том, что на госпожу Васильеву спустили, мол, всех собак, главный фигурант ушел. А где была партия КПРФ? Где были депутатские запросы? Где было внимательное, не знаю, где были запросы в прокуратуру, в правоохранительные органы, чтобы процесс был не просто публичный из разряда «вот идет какой-то там процесс», а чтобы все эти документы были на виду и у общества, и у специалистов, и у депутатов, и у юристов, и у политологов и так далее.
Понятно.
Почему этого не делалось?
Я хочу сказать, что все это делалось, и я даже принес сюда в студию два последних наших запроса об инициировании парламентского расследования по делу Сердюкова, в котором фигурируют огромные суммы, огромное имущество, которое так и не стало предметом расследования по делу оборонсервиса.
Сколько было этих запросов?
Было, мы уже третий раз ставим в Государственной Думе, инициируем парламентское расследование. Два провалили наши коллеги с «Единой России», сейчас посмотрим, что они скажут осенью. Угу. Мы снова поднимаем эту проблему. Были десятки запросов в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, в том числе и от меня, значит, связанные с делом оборонсервиса. Был запрос в Генеральную прокуратуру проверки амнистии в отношении господина Сердюкова. Значит, но для того, чтобы эта система работала, нужна политическая воля и нужна практика работы правоохранительных органов. Дело не в законах. Законы худо-бедно у нас сформированы и действуют. Дело в правоприменительной системе. И если уголовная политика направлена действительно на борьбу с коррупцией в стране. Mm-hmm. Или дело заканчивается громогласными заявлениями, а когда дело действительно касается высокопоставленных коррупционеров, все уходит в песок.
Вадим Георгиевич, если не секрет, а что вам ответили в прокуратуре и в Следственном комитете?
В Следственном комитете и в прокуратуре ответили о том, что вот по запросу об амнистии, что все правильно, что амнистия применена правильно, и никаких нарушений закона не допущено. Значит, с точки зрения других эпизодов, многочисленные ответы о том, что да, дело еще продолжает расследоваться, поэтому спасибо за информацию, это будет еще учтено в рамках расследования и так далее. Посмотрим, насколько это будет действительно учтено. Но с нашей точки зрения, без парламентского расследования по этому вопросу мы не сдвинем ситуацию с мертвой точки. У чересчур серьезные фигуры политические заинтересованы в том, чтобы это дело ушло в песок.
Да мне кажется... Это депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Да, прошу вас, Игорь Владимирович.
Да, мне кажется, давным-давно уже никто не заинтересован в этом. Вы прекрасно знаете, как относятся и в современном, в нынешнем Министерстве обороны к тем делам, которые были во времена Сердюкова. То есть, в принципе, в обществе и у власти одинаковое отношение к этому событию, к этому факту. И с этим фактом в любом случае будут разбираться и дальше. Я в этом просто уверен. Но разве вы не видите, что таких дел много? Это не одно. Мы вот сейчас сконцентрировались на оборонсервисе. Мне кажется, что выведение из-под огня зиц-председателя – это лучший выход, чем вот просто топтание на трупе этой, может быть, даже и не самой грамотной этой девушки. Мы же видели, как она говорит в суде. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле там происходило. И мне кажется, когда это стало вот достоянием гласности и стало видно всем, просто простому зрителю, первому попавшему, что это такое на самом деле происходило в Министерстве обороны, никто дальше не спустит это на тормозах. Мне кажется, это только начало.
Я хочу сказать о том, что интерес может быть различный. В каждом конкретном случае надо смотреть, что за интерес. Есть политический интерес, есть личный интерес, есть экономический интерес и так далее. Неужели осуждение, гипотетически, привлечение к уголовной ответственности бывшего министра обороны за те действия, которые были совершены в оборонсервисе, не бросают тень на верховного главнокомандующего, который назначал этого министра? И вы говорите, что нету политического интереса на самом верху.
Я думаю, что все, что происходит, бросает не меньшую тень. Но наш верховный главнокомандующий также и признает ошибки, так же, как и говорит о своих успехах. По-моему, здесь в данном случае совершенно неуместный упрек.
Понятно. Кстати, вот по поводу политического контекста, с вашего позволения, Вадим Георгиевич, я бы хотела уточнить. Вы отправляли запросы и в прокуратуру, и в СКР по делу оборонсервиса. А вы отправляли когда-нибудь запросы по уголовным делам, которые так или иначе касаются оппозиционеров? Процессы же идут совершенно по-другому. Если, например, Васильева томилась дома 1.5 года, она томилась в СИЗО, условно говоря, 2 недели, потом ее в колонии потеряли, неважно. Процессы над оппозиционерами проходят 2-3 недели максимум, они уже сидят. Они сидят 2, 3, 4 года. Эти процессы вас интересуют?
Я вам докладываю, что я как руководитель юридической службы ЦК веду примерно 30 уголовных дел, связанных с привлечением к уголовной ответственности по политической, фактически политической подоплекой именно представителей нашей партии. Значит, Мамаев, наш депутат Государственной Думы, бывший первый секретарь Кировского обкома КПРФ. Значит, когда он был руководителем Советского района, одного из районов Кировской области, значит, и выдвигал свою кандидатуру с тем, чтобы переизбраться, против него инициировали на в том месте уголовное дело. Отстранили его от выборов, значит, продержали под арестом его домашним, потом через 2 года дело в суде полностью развалилось, с тем, что мы выстроили свою линию защиты, его полностью оправдали, выплатили ему 400 тысяч компенсаций и так далее. Потому что сегодня общество много наслышано о делах Навального, Но все замолкают, когда дела идет о преследовании коммунистов по политическим мотивам. И сейчас Бессонова, нашего депутата Госдумы, тоже пытается привлечь к ответственности, якобы он там двух милиционеров избил во время митинга. Хотя там ситуация совершенно другая. Давайте.
Его пытаются привлечь, да, не за экономическое преступление. Вот мне кажется,
Я вам могу привести десятки примеров, том, когда привлекают за
речь об экономическом преступлении, по которому ущерб возмещен. Вот извините, чем Васильева отличается от других предпринимателей, за которых борется, например, наш уполномоченный по делам предпринимателей, который пытается там объяснить президенту, что все-таки, Владимир Владимирович, нельзя предпринимателя, если они возместили ущерб наказу, нельзя к ним так относиться. Мы, понятно, что здесь речь идет о чиновнике, но, опять-таки, чиновники не самого высокого ранга, не министре обороны. Я возвращаюсь к делу Васильева, у нас же не дело Сердюкова рассматривается, а дело Васильевой. И вот мне кажется, вот вы хорошо сказали про оппозиционеров, вопрос часто в законодательстве, в работе правоохранительных органов, не надо его политизировать, надо разбираться с работой действительно системы. Мне интересен пример сегодняшний. 3 года человеку, который распылил перцовый газ на концерте Макаревича.
Это член партии «Другая Россия», значит, он пустил газ на концерте.
Что член партии? Это уже журналисты подхватывают. Тема же не член партии.
Это не важно. Смысл в том, что получил 3 года.
Три года строгого режима. Вот с другой стороны, вроде бы общество, которое заточено охранять свои интересы, наверное, не должно было бы осудить за перцовый газ на концерте Макаревича. То есть речь-то не об этом ведь.
Это программа «Баррикады», друзья. Я напоминаю, что у нас в гостях заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров и заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического отдела КПРФ Вадим Соловьев. Напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Наш студийный телефон. Также читаю ваше сообщение с смс-портала 925-48-94-8, лента Twitter «Говорит МСК» и сообщение с сайта. Игорь Владимирович, давайте попробуем разобраться. Вы говорите о том, что дело над Васильевой, оно сугубо экономическое. Почему в таком случае оно так сильно политизировано в информационном пространстве?
Ну, потому что его политизировали определенные журналисты, определенные слои общества, его политизировала оппозиция, потому что действительно это чиновник определенного уровня, олицетворяющий власть. Но всякий ли чиновник олицетворяет власть? У нас любые нападки на чиновника превращаются в нападки на власть, причем верховную, на президента и так далее. Вот этим делом воспользовались те, кто недоволен президентом. В первую очередь, кому наплевать на эти деньги, украденные или не украденные, наплевать на Васильеву, Сердюкова и же с ними. Это просто используется оппозицией в своих интересах.
У вас не возникает такого ощущения, что вообще все дело над Васильевой, это такой своеобразный информационный шум?
Конечно, во многом информационный шум, во многом. На самом деле выясняется, что все-таки и речь идет не о тех суммах, и ущерба для обороноспособности страны никакого не было. И это обычное дело, знаете, вот этих прапорщиков из коптерки.
Подождите,
грубо
когда
говоря.
Вы говорите, что не было ущерба для нашей оборонки, что вы имеете
в виду? Ну, я имею в виду, что никакие государственные секреты не ушли за границу. Министерство обороны, это ведь звучит громко, деньги вернулись. Да, звучит очень страшно, Министерство обороны. Но Министерство обороны, это не всегда защита государственных интересов. Иногда это просто завхоз из коптерки, который продает налево и направо какое-то имущество. Наверное, конечно, он наносит некий ущерб обороноспособности страны, но не тот, за который надо расстреливать. Что бы было бы с Васильевой, если бы у нас был Советский Союз?
Это расстреляли бы. Это политолог Игорь Шатров. Вадим Георгиевич, вы согласны?
Конечно, я согласен с тем, чтобы всех этих фигурантов дела оборонсервис могли расстрелять в советское время, потому что ущерб, даже официальный, 215 миллионов рублей, да? Угу. Официальный ущерб. Значит, в советское время за взятку свыше 1000 рублей расстреливали. Значит, и жесточайшим образом следили за расхитителями государственной собственности. Я как-то косвенным образом имел дело, когда работал судьей, к приговору по Елисеевскому магазину, когда расстреляли тогда московскую верхушку. Да, и это только одно из дел. Значит, поэтому и до сих пор я считал и считаю о том, что расхитители государственной собственности в особо крупных размерах и взяточники в особо крупных размерах должны получать высшую меру наказания в виде расстрела. Значит, мы соответствующий закон с Виктором Ивановичем Илюхиным лет 10 назад внесли в Государственную Думу, до сих пор он болтается там. Никак не могут приступить к его рассмотрению. Значит, и поэтому вопрос о том, что оппозиция политизирует борьбу с коррупцией, значит, все время и госпожа Яровая на этом педалирует, и господин Зубов, представитель МВД, и так далее, значит, которые заявили о том, что вопрос о борьбе с коррупцией нужно пустить в песок и не поднимать эту проблему, потому что везде оранжевые революции начинались с борьбы с коррупцией. Значит, я хочу сказать, это что такое? Это как раз политизация борьбы с коррупцией именно действующей властью. Почему? Потому что коррупция достигла таких размеров, что она действительно, борьба с ней для существующего режима является угрозой.
Но вы вспомните, как начиналось дело оборонсервиса, когда многие эксперты говорили о том, что в первую очередь это сигнал сверху товарищам чиновникам, что, мол, ребят, мы за вами следим. Если сейчас Васильеву отпускают, это можно будет расценивать как определенный месседж тем же самым чиновникам, которые нечисты на руку.
Значит, ну, безусловно, это сигнал в том, что мы сворачиваем все действия, связанные с борьбой с коррупцией. И на местах именно так это и будет воспринято.
Друзья, это программа «Баррикады», 19:30. Прерываемся на новости, после этого вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Напоминаю, что у нас в гостях политолог Игорь Шатров, который говорит, что, в принципе, по закону все чисто в деле оборонсервиса, в деле Евгении Васильевой. Если человек, это экономическое преступление, и если человек выплатил весь ущерб и отсидел, пробыл в неволе, вот такая формулировка, более половины своего срока, он имеет право выйти на свободу. Также у нас в гостях депутат от КПРФ, юрист Вадим Соловьев, который с этой позицией не согласен. В принципе, Вадим Георгиевич, вы не исключаете, что Евгения Васильева может выйти по УДО, но вы считаете, если я правильно вас поняла, это очень сильно ударит по авторитету нашей судебной системы. У нас накопились вопросы на СМС-портале. Напоминаю, 925-48-94-8. И вижу, что вы набираете наш студийный телефон 7373-948 по коду 495. Сейчас будем с вами общаться. Вы готовы задать вопросы нашим гостям. А, возможно, вы готовы с ними поспорить. Смотрите, например, 56-й и 20-й, это, например, два одинаковых сообщения, пишут: если ущерб возмещен, то какие проблемы? Это же не причинение травм, можно отпустить. Вы знаете, Вадим Георгиевич, мы неоднократно этот эксперимент проводили в нашем эфире на протяжении практически уже 2 лет. 90% нашей аудитории говорили о том, что Евгению Васильеву необходимо посадить. После того, как ее посадили, после того, как пошел этот информационный шум, позвольте мне этот термин, аудитория начала менять свое мнение. Вроде бедная женщина, она все государству отдала. Что же ей пылиться-то в темнице? Давайте ее отпустим. О чем говорит? О чем такая реакция общества говорит? Общество меняет свое мнение на глазах. И если раньше 90% говорили о том, что пусть она сгниет в тюрьме, сейчас, буквально вчера я проводила голосование, 60% готовы, 40% меньшинство пока, но тем не менее 40% готовы ее отпустить.
Это говорит об очень умелом манипулировании общественным сознанием со стороны пиар-сотрудников, которые обеспечивают информационную поддержку госпожи Васильевой. По самым скромным подсчетам, эта акция ей обошлась, или тем людям, которые за ней стоят, уже около $2 миллионов. Значит, привлечены лучшие специалисты и эксперты, значит, в области массового сознания для того, чтобы вот таким образом манипулировать общественным сознанием. Хотя доля истины в том, что меняется сознание, она присутствует. Значит, именно в результате рассмотрения этого дела и в результате той ситуации, которую мы в конечном счете получили. Почему? Люди начинают понимать, что Васильева – это стрелочник. Поэтому на нее все свалили, все списали, и вот она злодей самый главный. Хотя, как мой коллега заявил, она маленький чиновник, прапорщик, который портянками занимался. И вот этот прапорщик сегодня главный коррупционер, который нанес колоссальный ущерб нашему государству и подорвал обороноспособность. И оказывается, она в течение всего этого времени так обманывала министра обороны, так им манипулировала, так им крутила по полной программе, что он, оказывается, ничего не знал, а вот это злодей страшный, это она творила
все. Ну, подождите, ну и что, что это коррупционер? Маленький коррупционер, как вы говорите, но это все равно коррупционер. Получается, у нас общество готово прощать коррупционеров. Почему? Потому что само общество коррумпировано. У нас логика такая, такой менталитет.
Значит, я хочу сказать о том, что те, которые занимаются общественным сознанием, много сделали для того, чтобы подвести наше общество к тому, что экономические преступления – это так себе. Ущерб заплатил, и все. И на этом все закончилось. А вопрос не возникает у этих граждан, а откуда взялись деньги для того, чтобы этот ущерб погасить? Откуда, госпожа? Значит, у которой все было конфисковано, все арестовано, наложены аресты на ее бриллианты, золото, на ее счета и так далее. В течение недели погасила 82 миллиона рублей. Взяла, вытащила и внесла.
Это депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Игорь,
наверное,
Владимирович.
На зарплату,
я, конечно, не знаю, откуда она на самом деле взяла деньги, но я предполагаю, что не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Да. Я уверен, что у нее достаточно друзей, которые могли помочь в этой ситуации. Почему? Конечно. Почему? Понимаете, вот это вот желание считать деньги в чужих карманах, я не говорю о коррупционерах. Я говорю, в принципе, оно как раз вот представителями нашей такой консервативной оппозиции в лице, например, Компартии, Справедливой России, оно просто насаждается также профессионально, более-менее или непрофессионально, и желание, знаете, еще объяснить это обществу, что вот эти бы деньги мы бы вам бы роздали, наверное, мы бы с вами поделились. То есть вы провоцируете в обществе патерналистские настроения. Давайте так. Пускай, во-первых, отвечает человек за содеянное, а во-вторых, закон есть закон. Вот есть закон, вы говорите, да, вот, наверное, тоже вы говорите, что все соответствует закону. О чем спорим? Но нет вообще предмета для дискуссии. Есть тема другая, да, Сердюков, не Сердюков, роль Сердюкова. Васильева вообще не тема для разговора, мне кажется.
Почему?
Ну, потому что нет вообще этой темы. Отношения, оно естественно. Люди вначале кровожадные, а потом они понимают, что они перегнули палку. Это естественные, обычные вот настроения людей, они меняются так же и у нас.
Нет,
часто в течение дня. По этой логике они не ожидали от власти, например. А власть сделала.
Игорь Владимирович, по вашей логике получается, что желать человеку, который ворует у государства, воруют из нашего кармана тюрьмы, это как-то не очень гуманно.
Ну, опять, вот, понимаете, вот этот вопрос насчет воруют из нашего кармана, тоже ведь вопрос спорный. Я не говорю, что это не преступление. Я пытаюсь объяснить, что значит из нашего кармана. Что значит в данном случае из нашего кармана. Мы ведь настолько в детали этого преступления не влезали. Мы все время слышим вот, это, вот этот фон, что это что-то украдено, что-то... Мы знаем вообще вот любого человека, который занимается, либо кровожадно потирает руки, да, либо говорит, а, отпустите вы ее уже. Задайте ему вопрос.
Нет,
он не знает сути процесса.
Секунду, господа, сейчас будем возражать, но смотрите. Смотрите, например, Игорь Владимирович, вот из вашего кармана и конкретные там из моего кармана деньги пошли в бюджет, их отправили, например, в Миноборнауки. А, например, из кармана Вадима Георгиевича эти деньги отправились на...
Выделены были в бюджет
на Минобороны. И что? И какие еще могут быть вопросы?
Нет, но это же ведь настолько все условно. Вот давайте так, вы тоже играете словами.
Стоп.
Речь идет о каких-то...
Я плачу налоги.
О каких-то непонятных действиях с имуществом, со зданиями там и так далее, не с воровством денег на поставку какого-то оборудования, не с воровством денег, реальных денег, сегодня отправленных из вашего или нашего кармана. Понимаете, я, естественно, не поддерживаю коррупцию. Вы меня тоже сейчас пытаетесь выставить в каком-то непонятном свете. Я просто говорю, что не надо играть словами, не надо также провоцировать вот эти нездоровые настроения. Ущерб выплачен, возмещен. Можно через полсрока выйти по УДО? пускай выходит. Нельзя, там надо еще что-то, там полгода, как вы сказали, в колонии провести. Значит, так и будет. Я думаю, что так и будет. А о том, что это сворачивание борьбы с коррупцией, все другие дела говорят о противоположном. И дело сахалинского губернатора, и дела, которые сейчас в Крыму происходят. Да кругом по всей стране коррупционеров хватает за руку. Почему мы на Васильевой-то сконцентрировались?
Это политолог Игорь Шатров. Вадим Георгиевич, вам есть что возразить? Мы
да,
вас внимательно слушаем.
Безусловно, конечно. Дело в том, что действительно Следственный комитет возбуждает очень много уголовных дел. Возбуждает. Но чем они заканчиваются, мы видим на деле Васильевой. Значит, и точно так же по всем этим громким делам, которые остальные. Значит, я думаю, что возбуждение уголовных дел — это вот как раз попытка власти сказать о том, что да, вот общественное мнение возмущено каким-то фактом, событием. И для того, чтобы погасить это общественное мнение, вот мы возбудили уголовное дело. И, как правило, эти уголовные дела либо потом прекращаются, либо уходят в песок. Угу. Вот и вся борьба с коррупцией. Значит, и поэтому я, тем более, вот эти вот заявления госпожи Яровой, да, и заместителя министра внутренних дел по поводу связи коррупции, борьбы с коррупцией с оранжевой революцией, значит, это как раз... Вот он посыл обществу, что хватит заниматься борьбой с коррупцией. Если мы действительно начнем глубоко копать, то действительно будет революция. То есть опасность заключается не в коррупции, да, а в борьбе с коррупцией для режима. Вот в чем дело. Поэтому пускай вороватый, пускай ворует, но наш, который в политическом плане будет нас поддерживать по полной программе. И главное, обеспечит результаты выборов для «Единой России» и партии власти. Вот что главное сегодня, главный критерий оценки чиновников.
И это позиция нашего гостя, депутат КПРФ Вадим Соловьев. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Друзья, подключайтесь к нашей беседе. Вы готовы поспорить с нашими гостями. Я напоминаю, что у нас в гостях политолог Игорь Шатров и депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Ольга зовут.
Да, Ольга.
Москвичка. Я хочу просто сказать, что, конечно, сейчас в обществе очень много недовольства вот делом Васильевой. Люди, мыслящие, понимают, что она является козлом отпущения. Но, знаете, я вам хочу сказать, что я вот человек зрелый уже в возрасте. Не могу сказать, что очень политизирован, но слежу за этой ситуацией. Дело в том, что Васильева себя очень пассажно, откровенно, нагло взяла от самого начала и продолжает так себя вести. И вот это вот очень сильно раздражает общество. И люди понимают, что такую наглость и позволяет полное покровительство, так сказать, тех, которые ушли от правосудия. Но вот если проследить эту цепочку, то получается, что эти лица, которые ушли от правосудия, до сих пор сохранили такую власть и авторитет, которые позволяют ей вот так вот эпатажно игнорировать мнение целой страны.
Уважаемая Ольга, позвольте вопрос. Я правильно вас понимаю, что вас больше возмущает не коррупционная составляющая дела оборонсервиса, а то, что госпожа Васильева очень нагло себя ведет. Вот ей бы покаяться, и общество ее простит, по вашей логике.
Да нет, не совсем так. Дело в том, что я прекрасно понимаю, что коррупционная составляющая на эту Васильеву повешена просто, понимаете? То есть, да, в данном случае я не рассматриваю вопрос правосудия как такового, потому что я не усматриваю тут торжества правосудия в ее деле, понимаете? Но у меня просто складывается ощущение, что ей сказали, что ну что, мать, ну вот хорошо пожила там, ну вот прикрой,
ну и посиди.
Посидишь, мы тебе создадим все условия, а потом выйдешь. Понимаете?
Да, спасибо.
Вот
да.
Чем это все пахнет.
Я вот, да, спасибо, Ольга. Я вот что хочу сказать на нашей радиослушательнице. Ну, конечно, эпатажи и наглости достаточно у госпожи Васильевой. Но опять же, это может как говорить о чем-то? Вот о том, о чем говорит наша радиослушательница, так и ни о чем не говорить. Мало ли мы эпатажных, наглых, придурков и хулиганов видим на улицах, на дорогах, а постоянно происходят события. За этими людьми как правило, никто не стоит.
Мы же идеалисты все. Все-таки как-то хочется, чтобы в государственных структурах не было
хамов и придурков. Вопрос другой. Да, вот этого нам хочется, но это не означает, что обязательно за ней кто-то стоит. За ней стоят просто деньги ее родственников. Да, действительно, эта девочка, ну так, женщина из хорошей, из приличной семьи, будем так это называть, у которой были и до того неплохие деньги. И это, может быть, позволило ей там устроиться в Министерство обороны. Это мы уже о другом, вообще разговор о другом. Есть деньги, и люди начинают себя так вести. У нас в обществе еще вот эта вот психология, ну, воришей не изжита. Люди, очень многие, кому попадают деньги, а они попали только в последние 20-25 лет некоторым людям, впервые они их увидели, они вот так неадекватно начинают на них реагировать. Я думаю, даже то, что она из приличной семьи, это приличная семья 20-летней давности и сейчас, это разные вещи.
Это политолог Игорь Шатров, друзья, обращаясь к СМС-порталу, значит, пишет у нас 95-й, зачитываю, не надо сравнивать Васильева с прапорщиком. Ущерб, нанесенный Васильевой, несоизмерим. И 10-й пишет, все ждали борьбы с коррупцией. Если Васильеву выпустят, то коррупция победит. Что нужно сделать, чтобы Васильеву не выпустили, Вадим Георгиевич?
Что нужно сделать? Значит, все сейчас в руках судьи. Значит, и судья будет принимать решение, да, выпускать ее или нет. Значит, если бы я был судьей, значит, то в этой ситуации я бы никогда ее не выпустил. И не выпустил бы ни через месяц, и ни через два, и ни через полгода.
В таком случае вы противоречите из-за той позиции,
которую она занимала. И деятельного раскаяния у нее до сих пор нету и не видно, чтобы оно было.
Закона?
Если по закону она имеет право выйти по УДО, почему ее не выпускать? Нет, вы неправильно трактуете закон. Она имеет право обратиться в суд с просьбой об УДО, а суд может не удовлетворить. Никто не заставит судью вынести такое решение, только ее внутреннее убеждение, да по идее. Поэтому приходит человек, если он просит УДО, и судья должен посмотреть, действительно ли этот человек раскаялся, действительно ли он заслужил своим трудом, значит, в колонии, значит, хорошую характеристику. Какая характеристика за 14 дней? Ну, вы поймите правильно, это же чистая формальность. Ведь с точки зрения рассмотрения, а правосудие должно не только формальную сторону смотреть, а и по существу смотреть на ситуацию. И
некоторые вот специалисты могут все сказать о человеке, пообщавшись с ним 20
может быть,
минут.
Если бы она провела 2 года в колонии, да, и поработала уборщица или трусы там пошила, да, на этим, на машинке освоила швею-матуристку, стала передовым производством, передовиком, и пришла в суд и сказала, да, я раскаялась, я допустила то-то-то-то. Но я честным трудом заслужила, вот, что я уйду на УДО. Вот тогда бы я бы как судья посмотрел, а действительно или нет. А если брать только формальную сторону вопроса, на что напирает мой коллега, о том, что формальная сторона соблюдена, да, правильная по форме, но издевательством по содержанию является процесс Васильевой. Значит, и действительно, это, ну, я не знаю, может быть, важнейший вопрос сейчас для психологии общества. Если все произойдет так, как они запланировали, то общество станет на грани раскола, когда будет потеряна вера в то, что власть способна справиться с коррупцией.
Говорит депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Игорь Владимирович, я вас прошу.
А мне вот нравится, как уважаемый депутат КПРФ труд наказанием представляет. То есть вот наказание через труд. Труд это наказание. Обязательно надо пошить трусы какие-то или поработать уборщицей. И вот это должно человека... То есть он, в принципе, предлагает просто человека опустить до какого-то определенного уровня, спуститься с тех самых небес. Мне кажется, это на самом деле унизительно. И наказание – это не обязательно унижение. Наказание – должно произойти в голове у человека. Произошло ли у нее это переосмысление? Ну, я действительно не знаю. Так как она вела себя вот 2,5 года предыдущих, не говорит об этом, но, может быть, за последние полгода, когда мы ее так явно не видели, что-то у человека произошло. Мне кажется, человек из определенных слоев общества, оказавшийся сейчас в ограниченном таком круге общения, да, наказан не менее, чем шитьем трусов в женской колонии. И я вообще считаю, оскорбительно.
Я хочу сказать о том, что в том числе, наказание преследует в том числе значит, и эту цель, о которой мой уважаемый оппонент говорит. Но я хочу обратить еще внимание на то, на ее поведение, на вот эту кампанию вокруг ее поведения и так далее. Хочу сказать, что те люди, которые обеспечивали информационное обеспечение этого процесса со стороны Васильевой, они не сделали, с моей точки зрения, ни одного ошибочного шага. И вот это вот, именно такая манера поведения, именно такая была правильная, потому что решался главный вопрос – отвлечь внимание от главного фигуранта дела и сосредоточить все на Васильевой.
А я предлагаю, вы говорите о том, что они не сделали...
А господин Сердюков ушел на второй план и вообще нигде не упоминается.
Вадим Георгиевич, вы говорите о том, что они не сделали ни одной ошибки. Давайте посмотрим, как на это отреагировало общество. Я предлагаю все-таки, друзья, продолжать наши эксперименты, которые мы в баррикадах проводим. Друзья, голосование. Две позиции. Все очень просто. 134-21-35 набираете вы, если вы считаете, что если Евгения Васильева полностью расплатилась с потерпевшими, а также отбыла положенную по закону половину срока наказания, ее надо отпустить. Если вы считаете, что Васильеву пора отпускать, вы набираете 134-21-35. Опс, я не запустила голосование. Запускаю еще раз. 134-21-35, Васильеву отпустить. По закону все чисто. И 134-21-36... Отпустить Васильеву – это признаться в беспомощности российского правосудия. Ни в коем случае делать этого нельзя и ни при каких условиях. Тогда вы набираете 134-21-36. 134-21-35 – отпустить Васильеву. 134-21-36 – ни в коем случае не отпускать по УДО. 7373948, телефон прямого эфира. Пока у нас идет голосование, общаемся с вами. Вы готовы поспорить с нашими гостями, задать свои вопросы. Напоминаю, что у нас в гостях политолог Игорь Шатров и депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр. Да. Я хочу сказать, я вот простой гражданин, я хочу сказать, что Васильева полностью наказана. Она получила судимость. Она возместила ущерб. Зачем ее держать? Для кого? Для удовлетворения чисто интересов? Что это даст обществу, что она будет сидеть? Хоть убейте, я это не понимаю. Значит, а вот коммунисту, товарищу, я хочу сказать, ему бы серьезными вопросами заняться. Он бы лучше занялся таким вопросом, почему военным пенсионерам пенсию не подняли. Или второй вопрос, почему инвалидам, скажем, ввели новую строчку, правительство ввело, а 50% за капитальный ремонт не сделало. А то он сидит вот здесь,
да,
делает себе пиар на Васильевой.
Мы вас услышали.
Значит, разрешите ответить уважаемому слушателю. Те вопросы, которые он обозначен, они находятся в центре внимания Компартии Российской Федерации. И вопрос о том, что не повысили пенсии пенсионерам, мы поднимали неоднократно в Государственной Думе и при утверждении бюджета, и при заслушивании министра финансов и министра обороны и так далее. Поэтому все эти вопросы, о которых он говорит, мы занимаемся. Тем более, недавно внесли проект закона о капитальном ремонте, который 85% расходов на капитальный ремонт возлагает на государство. Поэтому товарищ просто, по всей видимости,
не
или не следит, или не знает о нашей деятельности. Пожалуйста, заходите на наш сайт, там вся информация вывешена, чем занимаются коммунисты. И дело Васильевой, оно... Одно из тех дел, которыми мы занимаемся, но это, может быть, 0,001 доли той работы, которую делают коммунисты.
Это Вадим Соловьев, да, я напомню, голосовалка у нас идет, друзья, 134-21-35, отпустить Васильеву, все, она уже отдала государству, и нечего ей делать в тюрьме, ничего это не даст. 134-21-35, 134-21-36, ни в коем случае не отпускать. Я просто вижу, друзья, что вы пишете на СМС-портал, вы не пишите на СМС-портал, вот отпустить, посадить всерьез и надолго. Вы набираете номер телефона, по крайней мере, у нас будет такая достаточно качественная выборка. Игорь Владимирович, вы хотели возразить?
Ну да, я хотел возразить. Я, во-первых, хотел сказать, что в социально направленной деятельности Компартии Российской Федерации никто не сомневается, поэтому, я думаю, здесь не надо господину Соловьеву ничего доказывать. Да, действительно, они работают. Что касается вот голосования, те, кто будут голосовать против того, чтобы выпустить госпожу Васильеву, я бы им хотел просто напомнить о том, что вот когда кто-то не согласен с чем-то, с решением суда, например, да, он сразу забывает о законе и вот начинает вспоминать о справедливости. Угу. Вот вопрос-то в этом. Если есть закон, закон в данном случае олицетворяет и справедливость. Если он таков, значит, у нас общество такой закон, такая Государственная Дума создала такие законы, и общество по таким законам сейчас живет. То есть, голосуя против закона, вы, в принципе, голосуете и против себя, потому что вы в этих условиях живете. Я думаю, что закон все-таки превыше всего. А потом мы уже будем рассуждать, к чему это приводит. Это тема для философских дискуссий, но для, не для вот таких вот демонстраций, что ли, своих, что я против решения суда.
Я хочу сказать, так, что в обеих случаях или судья примет решение об отпуске на УДО, или если она откажет в УДО, будет действовать один и тот же закон. Значит, здесь сейчас вступает в силу понятие справедливости, на первую, выходит на первый план. И убеждение судьи о том, что действительно человек полностью раскаялся, значит, в своих действиях и стал на путь исправления. Вот за 10 дней, которые она провела в колонии, как можно понять, стал человек на путь исправления или нет?
Спросим, значит, поэтому спросим у судьи, да, которая будет на свободу.
Да, вот посмотрим, 7-3-9-4-8, что она скажет.
8, телефон прямого эфира по коду 495. У нас буквально 2,5 минуты до конца программы. Успеваем взять еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий. Ваш вопрос или ваша реплика?
Нет, я бы хотел по поводу вот Васильевой прокомментировать кое-что.
Прошу вас.
Вы знаете, я по долгу службы знаю, как оформляется федеральная собственность, вот, в частности, недвижимость. И могу с уверенностью там 200% сказать, что, конечно, Васильева сама не могла ничего оформить, ничего продать и реализовать. То есть вся сделка проходит с разрешения правительства Российской Федерации, территориального управления по владению федеральной собственностью. Поэтому там перед ней было 5-6 серьезных подписей. Поэтому она как исполнитель действительно взяла вину на себя. Вот, поэтому в таких благоприятных условиях находится то под домашним арестом, то в хорошей колонии. То есть, по сути дела, действительно, взяли не ту, кого надо.
Да, спасибо, Дмитрий, мы вас услышали. Есть комментарии к тому, что сказал Дмитрий? Это справедливое замечание?
Я хочу сказать, что Дмитрий абсолютно прав. Значит, действительно, Васильева вела себя исключительно тактично в отношении своих покровителей, взяла всю вину на себя, значит, выполнила все обязательства, которые были, и поэтому действительно были созданы максимально льготные условия и при проведении расследования, и пребывания ареста, и пребывания в колонии и так далее. Это понятно.
Итоги голосования. 6% наших слушателей говорят о том, что пора Васильеву отпускать, что-то она притомилась в темнице, не нужна она в тюрьме, она выплатила долг, все надо делать по закону, пора Васильеву отпускать. И 94% нашей аудитории говорят о том, что этого делать ни при каких условиях нельзя, таких 94%. Друзья, это была программа «Баррикады». Сегодня с нами были заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического департамента КПРФ Вадим Соловьев. Господа, спасибо, что нашли время и пришли к нам в программу.
Всего доброго.
Спасибо,
всего доброго.
До свидания.